Спаси, Господи, люди Твоя.
Впервые православные автозаводцы собрались для молитвы на улице Мончегорской в 2012-м. Молебен положил начало строительству храма в честь архистратига Михаила. Два года спустя, 11 марта, состоялось освящение закладного камня будущей церкви. Богослужение совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Район автозавод – это целый город, 330 тысяч населения. И вот на это количество здесь только 4 храма. И вот по милости Божией сегодня рождается 5-й храм в честь архистратига Божия Михаила. Понятно, радость и утешение людей, потому что намного будет ближе прийти храм, но и это, собственно говоря, дело нашего духовного возрождения. Поэтому я всех поздравляю с этим святым большим добрым делом.
Благословите начаток основания здания сего и благополучного славы имени своего начала его.
Конечно, нуждаются все люди. Приходят, радуются, благодарят. Благодарят Господа, благодарят настоятеля, епархию, митрополита за то, что решили построить здесь, на этом месте, храм для людей. Приходят, молятся, помогают, кто чем может. Субботники проводят.
Пока строится храм, богослужения проходят в старом вагончике. При церкви работает воскресная школа для детей и взрослых, где кроме закона Божьего преподают декоративно-прикладное искусство. Удачные работы верующие продают на благотворительных ярмарках. Так одновременно с возведением церкви формируются традиции общины.
Раз у нас строится храм, наша главная задача сейчас – это чтобы наш храм быстрее построился. И сейчас практически все наши ученики воскресной школы участвуют в общей молитве на строительство храма. И это очень важно. И в сборе средств. Вот как раз наши ярмарки очень помогают в сборе средств для строящегося храма. Пусть это не очень большие, но очень важные средства. А потом люди чувствуют, что они участвуют в этом.
Купола увенчают Архангельскую церковь на улице Мончегорской уже в конце года. По благословению владыки Георгия, обширная прихрамовая территория станет парком отдыха, который будет открыт для всех желающих.
Сначала действие Церкви Божией на земле. Пост постоянно присутствует и имеет место во все века, во все времена и во всех периодах нашей жизни.
Августин, епископ Городецкий и Ветлужский.
Вообще посту нужно придавать особое значение. Но сегодня многие понятия, многие термины несколько исказились из-за того, что народ церковный на длительное время, на целых 4 поколения, был в волевом порядке от церкви отведен. И вот на сегодняшний день отношение к посту очень упрощенное. Пост переводится на наш язык воздержание, вот это очень важный момент. И вот здесь мы видим, какая сила закладывается, какой смысл закладывается именно в проведении поста и вообще в отношении человека к посту. Что мы делаем вообще на исповеди? Мы на исповеди освобождаемся от того, что мы набрали в этой жизни, что нашу жизнь повредило, природу нашу повредило, сознание повредило. Мы освобождаемся, значит, мы не воздержались от чего-то. А если мы от чего-то не умеем воздерживаться, тогда получается, что мы просто не знаем, от чего нужно воздерживаться. Итак, если говорим мы пост воздержания, то мы говорим сразу воздержание, конечно, для глаз. Потому что мы сегодня очень много смотрим туда, куда не нужно было смотреть. И средства массовой информации, особенно кинематограф, театр, нам очень много предлагает для глаз того, что лучше бы не смотреть. Потому что глаза – это душа наружу. Мы сегодня так много слышим того, чего не нужно слышать. Лучше бы этого не слышать. Иногда в нас войдет что-то, И мы годами не можем освободиться от какого-то сильного впечатления, которое получили через зрение или через слух. Мы иногда говорим что-то нехорошее через нашу речь. Говорим через язык. И сам Господь даже говорит, словом осудишься, словом оправдаешься. И здесь, оказывается, тоже есть нечто. А что говорить о людях, которые совершили преступления, которые нарушили уголовный кодекс, гражданский кодекс, брачно-семейный кодекс? Что говорить об этих людях? Это ж тоже когда-то было не воздержать. И здесь Господь для нас вводит очень важное основание – заповедь. Что есть заповедь? Это есть пределы нашей свободы. Итак, воздержание очень близко к заповеди. Если мы внимательно будем смотреть на заповеди, если мы глубоко и правильно будем понимать, что Господь ожидает от нас через видение вот этих нескольких рядов заповедей, то нам тогда и станет свое понятным пост. Пост – это весна нашей жизни.
В VI веке до нашей эры Вавилон был одним из самых красивых городов древнего мира. Он символизировал величие культуры Востока. Сердце Месопотамии окружали водные рвы и огромные стены. Вавилон в переводе означает «врата Бога». Столица языческой империи в междуречии Тигра и Евфрата имела 8 ворот. Пожалуй, самые удивительные из них были восстановлены в одном из берлинских музеев. Это зрелище заставляет задуматься о грандиозности легендарного города. Именно о нем в книге пророка Иеремии говорится: «Господи, Ты изрек о месте сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечную пустыню». В Откровении Иоанна Богослова Вавилон – это последний оплот Антихриста.
Можно вспомнить того же Блаженного Августина, автора, который говорил, что вся история развивается как противостояние двух цивилизаций. Вот есть цивилизация человеческая, которая пытается выстроить Вавилонскую башню, противясь Богу, да, а есть, соответственно, церковь, как общество верных, и это есть град Божий, то есть вот на этом фундаменте уже будет выстроено Царство Божие. Эти два града борются.
В современной культуре Вавилон – символ гордыни, насилия и самозабвения. Это образное представление о родине висячих садов Семирамиды вырастает из библейского предания. Знаменитый 136-й псалом на реках Вавилонских – скорбная песня евреев, плененных царем Навуходоносором. В начале VI века до нашей эры он разрушил Иерусалим и храм Соломона, а жителей переселил к себе в Междуречье. Как сказано в Библии, «И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне». Уже в этой ветхозаветной истории Месопотамская империя олицетворяет силы зла, которые борются с народом Божиим.
Что такое империя? Это попытка объединить все окружающие народы, да, до максимально возможных границ, до тех границ, которые империя сможет контролировать. Вавилонская империя имела свой культ, культ языческих богов, демонические культы, да, и все это как раз и повлияло на формирование образа Вавилона, да, образа вот такой вот языческой, демонической империи, которая пытается объединить человечество ради обладания всем природным миром при помощи неких оккультных магических сил.
Ветхом Завете попытка людей сравняться в могуществе с Богом достигает кульминации в рассказе о Вавилонской башне. На всей земле был один язык и одно наречие. Люди сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Прототипом Вавилонской башни многие ученые называют местные культовые сооружения – зиккурат.
Были башни, так называемые зиккураты, да, которые служили, видимо, с одной стороны, как некие обсерватории, с другой стороны, явно были там культовые цели некие сакральные. Вавилонская башня – это вот архетип этих зиккуратов, да, потому что вавилоняне как бы пытались при помощи этих зиккуратов достать до богов и управлять природой, да, для того, чтобы овладеть временем.
Согласно библейскому преданию, в ответ на выходку потомков Адама, Господь смешал языки и народы, а затем рассеял людей по земле. Как и все главные события Ветхого Завета, в Евангелии история Вавилонского столпотворения предстает в свете Христовой истины.
Образ, который противостоит Вавилону в церковной традиции, это образ Пятидесятницы, да, когда в день Пятидесятницы, после Вознесения Христова, на 50-й день после Воскресения, Святой Дух сходит на Пресвятую Богородицу, апостолов и всех, кто был в Сионской горнице, числом 500 человек, и дает им дар говорения на языках, то есть дает им такой дар, что все, кто их слышит, их понимает. То есть в церкви преодолевается вот то разделение, которое произошло при Вавилонском столпотворении. И здесь уже образуется новый единый народ, народ Божий.
Сегодня каждый осколок Вавилонской стены – достояние мировой культуры. Теперь камни охраняют не город, а память о том, что по другую сторону человеческих достижений – пыль и пустыня. И в этой пустыне, как говорили мудрые, нет ничего, кроме Бога.